Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая, как всегда, по субботам, несмотря на рабочий день в России, посвящена спорту. И поскольку наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы находятся сейчас в Австрии, в московской студии сегодня работают Дмитрий Морозов и Роберт Васкиричан, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Валерий и Олег плавно перемещаются по Австрии. Сегодня аккредитацию проходит на чемпионат Европы. Ну, а начиная с завтрашнего дня, с завтрашнего прессинга, слушайте в нашем эфире, как всегда, яркие репортажи наших коллег. Телефоны в Москве 8 800 222 12. Это номер бесплатный для жителей всей России. Кроме того, как всегда, ждем ваших сообщений посредством пейджинговой связи по номеру в Москве 96143 и посредством СМС-связи по номеру 7-903-743-2801. Прежде чем начнем говорить о футболе, кстати, поздравляем с Робертом всех любителей футбола с наступающим большим праздником, чемпионатом Европы. Отдадим должное теннису. Как-то в тени футбола остался открытый чемпионат Франции в этом году. А меж тем, там уже определился состав участников мужского одиночного разряда. Вчера в полуфиналах швейцарец Роджер Федерер одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в четырех партиях, а испанец Рафаэль Надаль выиграл в трех партиях у Новака Джоковича из Сербии. И уже в который раз Федерер и Надаль завтра будут выяснять отношения между собой. Ну, а сегодня женский финал, и в нем встречаются Анна Иванович из Сербии и россиянка Динара Сафина. Вне зависимости от исхода этого матча, Иванович станет первой ракеткой мира. И, к слову, ни сербская теннисистка, ни Сафина пока еще не побеждали на турнирах из серии «Большого шлема». Ну, а теперь к футболу. Я думаю, что нам есть о чем поговорить со слушателем, пока звонков нет. Для затравки с Робертом продолжим вчерашний разговор о финансовой составляющей чемпионата Европы. Мы поговорили, напомню, о премиальных, которые предусмотрены российским футболистам, футболистам Германии. Роберт, а какие премиальные, какой призовой фонд, собственно, у УЕФА?
Ну, у УЕФА нет как такового призового фонда. УЕФА выделяет те суммы, о которых мы говорили, то есть миллион за победу, всем командам, которые вышли в пульку, 16 команд.
Миллион за победу в финале?
В любом матче.
А, в любом матче?
В любом матче. Финальный матч или матч групповой не имеет значения. Каждая игра — миллион за победу, 500 тысяч за ничью, ничего за поражение. Вот. И 7,5 миллионов было перечислено после того, как те 16 команд, за исключением хозяев, так сказать, швейцарцев и австрийцев, они тоже получили эти деньги, но не за то, что вышли из групп, а потому что они попали в эту финальную стадию чемпионата Европы. 7,5 миллионов евро получили, в том числе и Российский футбольный союз. Вот, и эти деньги уже давно распределены, потрачены, в том числе и потрачены на премиальные для сборной, эти деньги уже выплачены. Теперь же предстоит заработать еще, примерно 7 матчей по миллиону, то есть еще примерно столько же можно заработать. Хотя, конечно, это гипотетически, я желаю этого нашим российской сборной. Но, тем не менее, конечно, если пытаться остаться на почве реальности, то, в общем-то, есть определенные сомнения, что так полно. Но, тем не менее, теоретическая возможность есть заработать столько же. То есть чемпионат Европы не только мероприятие такое, вот футбольный праздник, я бы сказал, но и, в общем-то, возможность заработать. Тем более таким вот небогатым сборным и небогатым федерациям, как хорватская, например, при том, что эта команда великолепная, мы видели, как они играют, тут, как говорится, комментарии излишни к их игре. Это все было видно на поле. То и для них это не просто так, это серьезные денежки.
Да, стимул очень мощный, а меж тем к нашей беседе подключились московские слушатели, и первым дозвонился Олег. День добрый.
День добрый. Вы вот начали с денег, и тогда и я с этим продолжу. Ваши постоянные слушатели, ведущие сказали, что «Зенит» осложнил себе труды осенью из-за этих переносов матчей. Но он осложнил ведь не только себе, но и, скажем, ЦСКА, которому надо бороться за выход в Лигу чемпионов. В связи с этим у меня вот какой вопрос. Экономически, Роберт, что выгоднее? Победить в Кубке УЕФА или просто попасть в гораздо более богатую Лигу чемпионов? Не могли бы вы сравнить?
Ну, тут даже сравнивать нечего. Понятно, что в Лиге чемпионов заработки, вот Манчестер Юнайтед заработал примерно 140 миллионов долларов за вот весь этот розыгрыш.
Да, но это за победу.
Ну да, я имею в виду, нет, понятно, я беру максимум. А те команды, которые играли, выбыли на ранних стадиях, все равно там и примерно столько же, сколько УЕФА платит вот сейчас на чемпионате Европы, примерно такие же деньги за победу, за ничью, а матчей-то много. Поэтому...
То есть выступление в групповом турнире Лиги чемпионов как раз...
И... Оплачивается. Даже просто участие, если, скажем, в чемпионате Европы за поражение ничего не получает команда, то просто за проведенный матч тоже какие-то 200-300 тысяч евро, так сказать, причитаются команде.
Нет, в Лиге чемпионов-то понятно, а в розыгрыш Кубка УЕФА?
Розыгрыш Кубка УЕФА примерно 1.5-2 миллиона можно получить, и в пределах 3 миллионов победителю. Вот. Там такие расклады.
Ну вот сравните, 140 и 3.
Да не, я и говорю, что сравнивать нечего. Просто я сначала ответил на вопрос, а потом стал аргументировать, потому что это ответ, в общем-то, такой довольно очевидный, поэтому, так сказать. Но я вот несколько раз мы эту тему затрагивали, в частности, с Олегом Винокуровым вот в прессингах по будням. О том, что есть некое вульгарное понятие прибыльности и блага, а есть понятие некое, ну, конечно, для что «Зенит» заработал, он больше потратил, если посчитать дебет с кредитом по поводу, так сказать, победы в Кубке УЕФА. Но капитализация клуба, его имидж, это в конечном итоге выльется в деньги, причем в большие деньги.
Ну, учитывая то, кто спонсор «Зенита».
Совершенно верно. Поэтому если мы должны разделять прямую, непосредственную отдачу, выгоду, вложил, получил, что там, какие там разница между доходами и расходами. И некое вот, ну, в этом смысле, да, конечно.
Инициативу перехватил Александр. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господин Морозов и господин Скиричан. У меня к вам два вопроса. Первый как раз о футболе. Вот после игры «Зенит-Глазго» мадам Матвиенко дала исключительно глубокий комментарий, что наши смогли пробить ворота шотландцев, а шотландцы не смогли. Потом двинулась в толпу шотландских фанатов, говоря «Have you speak Russian?». По этому поводу на эхе очень удивлялись, как ее так даже не убили, хотя бы за ее английский. Но вообще-то говоря, шотландцы и сами в английском небольшие мастера, говорят, как будто у них рот набит гречневой кашей. Ну вот я хочу что спросить. Когда будет, за кого русским людям болеть в суперкубке, зная, что если победят наши, то обязательно к этому примажется бывший первый секретарь Ленинградского обкома комсомола. Очень я ее не люблю грешным делом. И второй вопрос. Вот у нас сейчас такое триумфальное настроение, что Древний Рим отдыхает. Все свалили в кучу. И мировой хоккейный чемпионат, и футбольный кубок для второсортных, и конкурс для скандинавских домохозяек, на который все уважающие страны прислали или Гарри Поттера подобных девиц нетрадиционной ориентации, или фриков, или голосящих индюшек. Так вот, я хочу спросить, всех этих губерниевых и других трубадуров наших СМИ реально интересует хоть какой-то спорт, кроме соревнования по скоростному набиванию карманов?
Александр, ну вот спасибо вам за ваш традиционный спич. Предлагаю разговор о предстоящем суперкубке принести все-таки ко времени, на время, когда этот суперкубок будет проходить. Сейчас гораздо более важное и интересное, и радостное, самое главное событие, чемпионат Европы. А за кого болеть в том или ином турнире, русским, не русским, китайцам, неважно, кому это решать, если это частное
это
дело.
Это индивидуальный вопрос.
Естественно.
Если не любишь Ватвей, значит, надо болеть за какую-нибудь команду, я не знаю, Австрию, например. Хотя, конечно, Валентина Ивановна изучала, я помню интервью покойной Галины Старовойтовой, которая рассказывала, что в дни съезда народных депутатов 1989, помните, тот самый знаменитый первый съезд, где Валентина Матвиенко и Галина Старовойтова...
Съезд я помню, Матвиенко не помню.
Матвиенко и Старовойтова участвовали в этом. Ну, что Старовойтова очень активно, она запомнилась на этом съезде и вырвалась вперед. И она говорит, вот Валя, она ее называла, Валя, мы, говорит, потом ездили, там, съезд-то затянулся, недельки на 3, по-моему, там что-то такое было, марафон какой-то политический. И мы ездили к семьям своим, ну, тогда еще Ленинград. И, говорит, Валя изучала английский язык, там, даже по ночам, в «Красной стреле», там, и так далее. Ну, очевидно, вот результаты изучения налицо, что называется. Но в любом случае, я думаю, что надо как-то поспокойнее относиться к таким вещам.
Ну, вернемся к разговору о футболе буквально через минуту.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Час прессы. Спорт». В московской студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан, продюсер Наталья Гуревья, координатор Марина Стаун. И продолжаем разговор о футболе. Вчера мы несколько слов, Роберт, сказали о Красном Кресте и его вкладе в благотворительную деятельность. Но поскольку программа завершалась, мы не успели как-то тему раскрыть до конца.
Ну, а тема-то, в общем, благородная, конечно. Дело в том, что УЕФА имеет партнерское соглашение с Красным Крестом. И даже есть в рамках сайта УЕФА такой подсайт, что ли, For the Red Cross, по-моему, он вот так вот, прямо вот одним, без всяких пробелов, да? Ну, неважно. Суть в том, что УЕФА и Красный Крест участвуют в целой серии благотворительных мероприятий. В частности, скажем, и по сугубо футбольной тематике, скажем, помощь каким-то там, скажем, детям, лишенным возможности заниматься спортом и так далее. А есть и напрямую, то есть УЕФА напрямую помогает деньгами. Но как? Вот в частности, вот с помощью таких программ, как, о которых мы говорили вчера, о том, что вот перед чемпионатом Европы УЕФА предложила болельщикам всех стран поучаствовать в такой вот за довольно забавной игре, покупать голы. То есть не менее 7 евро единовременный взнос, а гол стоит 1 евро. То есть не менее 7 голов покупают.
Ну, это символические деньги, по сути.
Это символические деньги, но, допустим, Криштиану Роналду вовсе не символические деньги.
Ну, может себе
отвалил
позволить.
100 тысяч швейцарских франков одним чеком. Но после этого возник скандал, потому что португальцы резко вырвались. Они стали не просто чемпионами, а рекордсменами по количеству голов. И эти половину оставили португальцы, потому что все-таки Роналду португалец, и он для своей как бы страны старался, получается так. А другую половину разделили по всем остальным 15 странам, которые представлены на чемпионате Европы. В том числе и России. Но Россия все равно оказалась последней. Почему? Не потому, что россияне там не чужды благотворительности и так далее. Во-первых, система была только либо с помощью чеков, либо по карточке. Эти системы у нас в России, конечно, есть, но не настолько развиты, особенно среди футбольных болельщиков. Так, средний класс, может быть, бизнес, там, это понятно, они уже давно пользуются этими инструментами банковскими. Вот. Потом, назначение. Там, какая-то часть шла на программы внутри страны, а основная на помощь афганским крестьянам, которые подорвались на противопехотных минах. Конечно, это благородная задача, и никто не спорит, но, в общем-то, не для всех. И потом в России есть определенная уже сложившаяся система помощи. Люди помогают либо напрямую тем, кого знают, людям, которые работают в организации, в частности, допустим, фонд Чулпан Хаматовой очень активно работает в этом направлении. Но, вообще-то говоря, я подумал еще вот о чем. Конечно же, Красный Крест занимается очень важной миссией, и вместе с УЕФА вот эта вот программа, конечно же, можно было и найти какие-то еще другие объекты для благотворительности. Но я вспомнил такую вещь, как-то не связанную с футболом. Как-то несколько лет назад позвонил мне мой приятель, который сотрудничает с организацией региональной Красного Креста, скажем так, в одной из непризнанных республик бывшего Советского Союза. Кто их называет сепаратистами, кто-то называет непризнанными республиками, кто-то называет еще как-то. Ну,
неважно.
Не суть в этом. Суть не в этом. И он мне говорит: если ты приедешь к такому-то числу, ты попадешь на хорошую, как он выразился, тусовку. Мы делаем там стол. Там. Я говорю: а что вы празднуете? Миллионную тарелку благотворительного супа. А я же экономист, так любой экономист скажет. Первый, когда вот видишь цифру, которая тебе кажется не совсем точной, ты начинаешь считать. Счетчик сразу включается, вне зависимости от того, там, чем ты занимаешься. Я прикинул, там 2,5 бабушки, если придут и сидят этот суп, там работали они до этого лет 5, наверное. Я понял, что, дай бог, там 1050-70 тарелок они. Понимаете, в чем дело? Организация очень благородная, а вот исполнение на местах часто бывает так страдает. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот эти вот баллы, которые покупают, может быть, даже люди подумали.
Но это тоже часть футбольного процесса, Роберт.
Согласен. Но просто каждый находит себе игрушку по...
Совершенно верно.
Ну вот, Роналду...
Сообразно фантазии и чувство юмора.
Да, ну Роналду понравилось, допустим.
Мы дождались этого дня, осталось ждать, каким пройдет чемпионат Европы, кто больше судейской бригаде заплатил, тот и победил. Пока еще рано критиковать чемпионат Европы, поживем, увидим. С праздником, Александр из Львова такое прислал.
А почему заплатил? Вот интересно.
Парадоксально.
Судьям платить не надо, по-моему.
Ну да, конечно, так, в общем, не совсем верная, как бы, постановка вопроса. Да, с одной стороны, праздник, действительно, ну и надо относиться к этому как к празднику, правильно? Зачем мы будем сейчас гадать на кофейной гуще, там...
Кто платил, не платил.
Совершенно верно. Будем ждать искреннего и...
Искреннего футбола не надо, это в исполнении Эдуарда Малафеева.
Хорошо, честного футбола и фэрплей.
Согласен.
И еще одно письмо Александра из Сызрани. Где работает сегодня популярный югославский, ну, сербский футбольный специалист Милутинович. По-моему, последнее место работы Милутиновича была сборная Ямайки, если я не ошибаюсь.
По моим данным, где-то в Китае он работал.
В Китае он до этого работал.
Вот после этого я уже потерялся. Вообще, это, конечно, человек мира этот человек. Он везде, где бы он, Мексику тренировал,
сборную
Соединенные
США.
Штаты тренировал, в Китае работал.
Причем весьма неплохо.
И везде у него, причем он, очевидно, настолько он уже стал человеком мира, что приспособиться к любой, тренировать сборную национальную, это прежде не только знание тактики, там, технических приемов там, и прочих.
Но почти все ведущие тренеры являются гражданами мира, Роберт, вот, в привычном понимании. Тот же Хидинг, предположим, который где только не работал.
А Капелло, разве он гражданин мира? Он такой сугубо итальянец, по-моему, попал сейчас в Англию.
Теперь в Англии, конечно, да. Ну, или, смотрите, Мауриньо, допустим. Тоже Мауриньо, география широкая какая. Или Бен Хакер, допустим.
Ну да.
Ну и так далее. Анатолий из Карелии нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, господа ведущие. Дмитрий и Роберт. Я бы хотел вам вот какой вопрос задать. Вернее, два вопроса. Вот в последней газете покупил тут, да, это футбол питерский. И там Игорь Семшов дает такое, значит, обширное интервью.
Что за газета? В Питере тоже выходит футбол, да?
Да, да, да. Питерский футбол, да. Угу. Вот. И он там, значит, корреспондент ему задает вопрос по поводу Киржакова. Значит, как вы думаете, он ваш одноклубник, и не жалко ли, что он поехал? Тот отвечает, конечно, жалко, что Киржаков не поехал, забил несколько важных голов во время, значит, отборочного, ну, цикла. И говорит, значит, а если, его задают вопрос, а если бы вы не попали на чемпион, вы бы сильно расстроились? Он говорит, ну, как, конечно, не расстроился бы не очень сильно, но, мол, я ночью спал спокойно, а, значит... Как бы был уверен, что он попадет на этот, значит, чемпионат Европы. Так вот, я хотел спросить, а вот как вы думаете, вот такой человек, который играл в Испании, потом, значит, не знаю там, по каким причинам он попал в «Динамо», по-моему, действительно, он хотел поехать на чемпионат Европы, и поэтому он так вот, значит, ну, действительно искренне хотел вот попасть на чемпионат Европы, он, мне кажется, мог бы очень много пользы принести нашей команде, тем более опытный игрок. А второй вопрос, скажите, пожалуйста, вот мячи вот эти, да, говорят, вот, что, значит, они вот опять новый мяч придумали, опять он там какой-то суперскоростной, и как какой-то чемпионат мира или чемпионат Европы, и непонятная ситуация с этими мячами. Что, объясните, пожалуйста, что это за мячи такие, вот, и интересно. Горинча, наверное, забивал таким мячом, который шнуровкой завязывался и прекрасные голы забивал, правильно? Вот. Спасибо.
Ясно, Анатолий, ясно. Да, действительно, честно говоря, я тоже переживал до последнего момента за Александра Киржакова, полагая, что он вернулся в Россию исключительно, ну, в большей степени для того, чтобы попасть в состав, в заявку команды на чемпионат Европы. Но, видите, как не получилось, старт не совсем задался у него в московском «Динамо», всего два мяча он провел, и, наверное, многим показалось это недостаточным, явно недостаточным для того, чтобы попасть на чемпионат Европы. Во всяком случае, Гусу Хидингу показалось недостаточным. И, конечно, ну, есть элемент определенный, ну, что ли, для футболиста негативный в этом смысле, что он не попал на форум. Но Киржаков молодой человек, я думаю, что у него все впереди.
Ну, а вот по поводу мячей, ну, это же маркетинг, понимаете, о чем? Ну-ка, во-первых, с одной стороны, да, здесь есть реальные вещи, потому что технический прогресс не стоит на месте. Возьмите, допустим, другой вид спорта, пловцы, посмотрите, какие у них костюмы появились.
Да.
Какая гидродинамика.
Град мировых рекордов.
И град мировых, да, это, во-первых, серия, это не то, что, знаете, как вот в рекламе. А теперь попробуем шампунь с красной крышечкой. И вот тогда на 90% волосы будут пышнее. Там. Здесь не так. Здесь действительно серьезная работа ученых, я бы сказал, не просто...
Ну, хай-тек, действительно.
Да. Ну, и, конечно же, маркетинг. Потому что каждый чемпионат Европы, и каждые два года нужно что-то обновлять, нужно что-то показывать. И, в общем, вот вспомните, мяч Ротейру был перед чемпионатом Европы в Португалии 4 года назад. Так буквально через 7-8 месяцев после, ну, в течение года после чемпионата Европы этих мячей было продано по всему миру там несколько десятков миллионов штук. имеется уже массово в магазинах, дети покупали, играли в школах, играли и так далее. Ну вот это и есть маркетинг, это продвижение товара. А что, как по-другому, сегодня в условиях конкурентной экономики, каким образом? Не можешь же обязать всех покупать. Покупают только то, что знают, и знают, как хорошие, качественные. А мячи прекрасные, действительно.
Ну, если бы они становились хуже, мячи, разве мы бы...
Какие мячи забивал Маниши с помощью вот этого мяча Ротеру? Видите, как он... Даже один комментатор, которого мы часто очень критикуем, он сказал, да они же так не летают, когда мяч летел по невероятной траектории. Это и есть хай-тек. Это,
ну, возможно, в начальном, на начальной стадии на какой-то футболисты привыкают к мячу, то есть, возможно, какие-то есть...
Вратарям все труднее и труднее. Я разговаривал с Сергеем Рыжиковым, вратарем Рубина. Он и говорит, что мячи, которые вот новые появляются, надо привыкать и сложнее ловить, потому что ты должен понять, по какой траектории он полетит, какой будет отскок от поля. Это все очень... И аэродинамика такая, это какой-то полет у мяча. То есть там все очень интересно с этими мячами.
Ну, и, наверное, смысл еще заключается в том, что, осваивая новые мячи, футбол приобретает какой-то новый окрас. И
футболисты... Да, это часть процесса. И конечно, ошибки часть судейские, процесса. Часть процесса. И там драка, удаление на поле. Нехорошо, конечно, драчунов надо давать им остраску, выгонять с поля, но это тоже часть процесса. Лишь бы драка не переходила в вандализм, хулиганство и членовредительство. А так-то почему нет? Это все имеет значение.
А кто производит эти мячи, Роберт?
Ну, бренд Adidas, допустим, или бренд Nike, разные мячи есть. Мы не знаем, о каких мячах говорил Александр. Но бренд есть бренд. Там, Adidas,
ну, неважно, кто партнер в данный момент у UEFA.
Да, они все делают либо в Китае, либо в Индонезии, либо там еще где-то. Вся производство находится в Азии практически.
Ну, если говорить, тем более, о массовом производстве.
Массовое. Ну, возможно, для чемпионата Европы, я не знаю, может, в своей лаборатории там каждый мяч... ковали. Это уже другой вопрос. Таких подробностей я не знаю.
Ну, очень много же технических средств внедряется в футбол.
Ну, есть сейчас, уже готовый есть мяч, так называемый смарт-бол, умный мяч, или как по-другому перейти. Да, умный мяч. То есть в нем вживлен чип, и он, в принципе, готов к внедрению, все это устройство. В рамке, в воротах.
Ну, планируют в 2010 году на чемпионате мира.
В рамках, в воротах должно быть, так сказать, соответствующее устройство, которое
считывает. Датчик, да, он реагирует.
И все, и не нужно вообще думать, пересек линию ворот, не пересек, все автоматически и так далее. Но, вот этот вот синклит мудрецов, который решает, менять или не менять правила, пока воздерживается, потому что, знаете ли, это все часть процесса.
В 2010 будет эксперимент проведен. Вот. Ну, и гарнитуру, которую используют арбитры, да?
Ну, тоже это можно, это нормально. Для них это нормально.
И очень полезно даже, естественно. И практический смысл колоссальный. Ну что ж, продолжим разговор о футболе и программу «Час прессы. Спорт» через некоторое время. А я довожу до сведения слушателей «Радио Свобода», что сегодня в 18 часов 7 минут слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема ее «Почта в нашей жизни». А гости – вице-президент интернет-портала Mail.ru Анна Ардамонова, писатели Анатолий Королев и Игорь Еркевич.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент Радио Свободы, Медведев в частности отметил, что США взяли на себя больше ответственности за мировую экономику, чем смогли вынести. Накануне лидеры стран СНГ провели неформальный саммит и двусторонние встречи. В Москве минувшей ночью, по уточненным данным, сгорели еще 6 автомобилей. За последние недели в Москве в результате возгорания уничтожены, по разным данным, от 20 до 30 машин. Задержано несколько подозреваемых в поджогах. В Балтийске, это Калининградская область, продолжаются поиски 3 человек, пропавших при пожаре на судоремонтном заводе. Ранее были обнаружены тела 7 погибших, 3 человека пострадали. В столице Косово, Приштине, вечером в пятницу полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи. Сам премьер-министр в этот момент отсутствовал, но в доме находились его жена и сын. Апелляционный суд в штате Виргиния постановил пересмотреть приговор гражданину США Ахмеду Омара Абу Али, обвиненному в заговоре с целью убийства президента Джорджа Буша. Суд посчитал вынесенный ранее приговор 30 лет заключения слишком мягким. В китайской провинции Сычуань военные начали выпускать воду из озера, переполнившегося водой в результате недавнего сильнейшего землетрясения. 220 миллионов кубометров воды отводится по специальному каналу, чтобы предотвратить наводнение.
Вы слушаете программу «Час прессы. Спорт» в московской студии. Дмитрий Морозов и Роберт Аскеричан, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне, а наши коллеги Валерий и Олег Винокуровы находятся на месте событий на чемпионате Европы по футболу, который сегодня стартует в Австрии, и коллеги будут перемещаться по стране для полноты и остроты ощущений и информации. Так что картинка у нас будет полной, у слушателей «Радио Свобода», естественно, тоже. Продолжаем разговор о чемпионате Европы и не только, поскольку очень бурные процессы, если так можно выразиться, проходят на постсоветском пространстве, на Украине, в частности. В ближайшее время предстоят выборы президента новой премьер-лиги, поскольку в этой стране не было такой подобной организации. И одним из кандидатов на пост президента является небезызвестный Юрий Белоус, работавший в футбольном клубе «Москва» долгое время.
Ну, вы, если бы мы были не в радиостудии, а в телевизионной студии, то наши уважаемые слушатели...
Увидели бы вашу улыбку,
мою Роберт. Улыбку. Понимаете, это все из этой же серии. Луиш Фигу, который так и не приехал играть на стадионе на Востоке. Я представляю Луиша Фигу в этой раздевалке, где отвалился кафель. И вообще, ну, это пиар, понимаете, в чем дело? При всем уважении, так сказать, к заслугам Белоуса на этом поприще, хотя они не столь уже велики. Ну, пиар, понимаете, все эти шаманы, вот это все гималайские какие-то поездки, там еще чего-то, поездки, я имею в виду, в Гималаи. Ну, так человек, так сказать, позиционирует себя.
Интересно, к революции в Непале имел какое-то отношение, господин
Белоус? Не знаю, у меня нет таких данных. Вот, поэтому, ну, вы понимаете, человек, который всю свою сознательность... Да, он родился в Луганске, у него там, по-моему, даже родители живут или близкие родственники, не знаю, он ездит туда как к своим близким, понятно. Но он давно уже живет в России. Он состоялся как менеджер, как журналист, как президент клуба, как угодно. В России. Его знают как российского функционера. И теперь в условиях того, как мы знаем сейчас сегодня, какова ситуация в отношениях между Россией и Украиной, там, я не буду углубляться, Севастополь, Крым, 5-е и 10-е, и теперь из России, значит, приедет человек, который, так сказать, гражданин России, совершенно очевидно, никакого украинского паспорта у него нет, и он станет. Ну, это тоже Луиш Фигу, только, так сказать, вид сбоку. А что касается, так сказать, премьер-лиги украинской...
Ну, кстати, в обратном направлении уже последовал украинский специалист Вячеслав Грозный, который вернулся после некоторой паузы в Россию, в да. Грозненский Терек.
Да, ну вот я думаю, что единственное, что здесь как бы можно выделить, что Грозный приехал работать в Грозный. Потому что, так сказать, ну, я не знаю, работал он при Романцеве, был его прямым помощником. Обсуждать его профессиональные качества не могу, так как сам не профессиональный тренер, но, по крайней мере, я не думаю, что, так сказать, какие-то выдающиеся достижения есть у этого специалиста. Здесь, ну, он был в тени Романцева, мы не знаем там, что там, как, чего. В Киеве он тренировал «Арсенал» какое-то время. Там
ну, безуспешно,
он...
да.
Ну, да, вроде он там, вроде он, да, крепкий специалист. Ну, в общем, и денег тоже звезд неба не хватает.
Но чем вызвана отставка Назаренко? Ведь этот специалист не так много, я думаю, запрашивал денег на свою работу.
Да,
и работал-то вполне продуктивно.
Я не думаю, что продуктивно, понимаете, в чем дело. Ну, селекция, в общем-то, была полностью под его руководством. Да, вот он говорил, таких.
Но, судя по всему, ограничены возможности финансовой команды.
Ну, я бы не сказал, что они уже очень ограничены. То есть, это, конечно, не такие, как у «Зенита», очевидно совершенно, и не такие, как у «Спартака» московского. Но он побогаче, мне кажется, даже нальчикского «Спартака» будет.
Ну, в этом сомнений нет.
А вот в Нальчике, например, работает Юрий Красножан, который научился из ничего делать что-то. Еще и продавать хороших игроков, того же Файзулина продали в «Зенит», нажили денег, кого-то накупили. Из этих молодых ребят он сделал опять команду, и опять команда на ходу. Поэтому вот посмотрели, а если все же познается в сравнении...
Ну, не все же красножаны, в конце концов.
Ну,
да,
вот, посмотрели, так сказать, хозяева телека, и видишь, что вот в 200 километрах от Грозного работает специалист, у которого меньше денег, но лучше результаты. Ну и вот результат, так сказать, налицо.
Многие говорят о том, что команды подобные Тереку — это искусственное образование, то есть калиф на час. Вот команда выступает год-два успешно, и мы видели уже подобного рода эпизод.
Пока есть политическая стабильность в том виде, в котором она существует в Чечне на сегодняшний день. Кто-то называет это по-другому, я это называю так, да? И пока есть вот эта структура власти, включая персональный момент властный, клуб будет существовать. И естественно, что этот клуб не является самодостаточным с точки зрения экономики. Естественно, он ничего не зарабатывает, он только тратит, только то, что ему дают. Но пока этот проект, так сказать, освящен памятью отца нынешнего президента Чечни, Рамзана Кадырова, который, так сказать, создал тот терек, пригласили при Кадырове старшем, пригласили Талгаева, и были вот эти замечательные успехи, и выход в Кубок УЕФА, и победа в Кубке России, да, помните, крылья они обыграли, Федьков забил на последней минуте, и прочее, прочее, прочее. Это все момент, это уже история. Поэтому пока есть вот такая структура власти в Чечне сегодня, Терек будет жить. Так что в этом смысле калиф на час или на 10 лет мы не знаем. Никому не дано понять, какова будет ситуация политическая. Ну, надеюсь, что будет по-прежнему стабильная и мирная ситуация. Если так, то будет Терек жить.
Ну а да, есть именно прямая зависимость с этим, Роберт, с этим обстоятельством, о котором вы говорите. Ну, как такое можно себе представить, допустим, в цивилизованной, развитой стране?
Что именно
представить? Любой европейской. Подобного рода ситуацию, зависимость.
Ну, хорошо, Румыния цивилизованная страна.
Ну, Румыния страна ЕС.
ЕС, да. А, ну что, Джиджи Бекали, знаете такого президента?
Конечно, ну, вот, недавно он был
штрафован. Ну, очень сильно он отличается от травов,
кстати, которые бытуют
на нашем Северном Кавказе, что ли? Это все разговоры, я не воспринимаю вот эти разговоры.
Ну, в Румынии более-менее стабильная политическая ситуация, но вопрос не в этом. Вопрос
я
в
том, говорю что... о нравах в футболе, а не о том, стреляют там в горах или не стреляют. Вот о чем я говорю.
Кстати, ситуация с его клубом Стяу. 7 очков команда, на 7 очков... получила меньше, да, была оштрафована,
ну,
тем не менее второе место осталось.
Он приглашает себе резиденцию, на балконе жарит шашлык из барани, там угощает. Ну, человек, который... Ну, в общем, здесь особой разницы я не вижу.
Я имею в виду последний эпизод с попыткой этого президента Стяу, Бекали, о котором вы говорите, как раз стимулирование матча против прямого конкурента Стяу.
Ну да, и попался.
Да.
Ну вот. Ну, я и говорю, что... Конечно, с этим надо бороться. Просто, когда мы говорим о том, где есть цивилизованный или нецивилизованный, это очень такая тонкая грань. И поэтому я как бы сам отмежевался от этого, потому что у меня несколько другая точка зрения на этот вопрос. Ничего больше.
Накануне финала «Зенит» сыграл контрольный матч за рубежом с командой второго дивизиона со счетом 2-2. Не кажется ли вам странным, что команда, причисляющая себя грандом, пропускает два мяча от клуба второго дивизиона? Задается вопросом еще один Александр. Ну, матч носил контрольный, товарищеский характер, поэтому ничего удивительного нет. Там любой счет мог быть зафиксирован. Кстати, сборная Германии вот совсем недавно на днях провела контрольный матч. Я же не знаю, там с какой командой низшего европейского дивизиона выиграла 8-0. Ну, вот так сочли нужным представители германского штаба, чтобы соперник был именно такого уровня. Никита Михайлович дозвонился нам из Перми. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас, Никита Михайлович.
Я, во-первых, с помощью вашей радиостанции «Свобода» хочу поприветствовать всех профессиональных футболистов земного шара во главе с великим Пеле и незабвенным Йоханом Круйфом и профессиональных всех футболистов в связи с открытием сегодня открывающимся чемпионатом Европы и пожелать им всех успехов.
Ну, наверное, любители футбола всех, кто...
Только незабвенный Круйф немножко неправильно звучит, потому что он жив-здоров.
Слава Богу, как
и
Пеле.
Да. И всех любителей нашего футбола. А вопрос у меня профессору уважаемому, если может он ответить, попрошу его ответ. Скажите, пожалуйста, вот этот сейчас наши тренеры получают
лицензию категории
ПРО. Да, лицензию, вот этот ПРО. Скажите, пожалуйста, вот какое имеет это значение для 65-70-летних тренеров, которые вот у нас первыми получили? Вот в чем дело? Какова перспектива вот этого ПРО? Будьте здоровы, всех благ вам.
Спасибо.
Ну, ПРО – это необходимость для тренера, который собирается работать. Неважно, ему 27 лет или там ему 67 лет. Есть определенный... В тренерской профессии нет возрастных ограничений. Вот летчики, пилоты, допустим, гражданские или военной авиации, неважно.
У судей есть ограничения.
У судей есть ограничения. Там у пилотов 45. До 55, до 60, по-моему, лет. У судей 45, сейчас 50 хотят сделать. У тренера ограничений никаких нет. Если он может тренировать, и он устраивает президента клуба, тот готов платить ему по контракту деньги за работу, он будет работать. 80 лет ему или 28, не имеет значения.
Ну, смотрите, очень много возрастных тренеров вот на этом чемпионате Европы. Брюкнер, да. Арганес, Кёбик Кун.
Да-да, есть очень много таких, так сказать, специалистов.
И никаких проблем.
А лицензия категории PRO — это общее требование. Вот если нет такой лицензии, то, так сказать, то ты не можешь работать с клубами высшего дивизиона, и ты не можешь работать за границей. Вот поэтому перспектива такая. А кто из наших российских тренеров, пожилых или молодых, в состоянии поехать, скажем, за границу тренировать какие-то большие клубы? Ну, это вопрос, я не знаю... Это вопрос времени и вопрос их профессионального, что ли, совершенствования и профессиональных удач, побед. Вот выиграет, допустим, Юран сейчас с Химками, сделает из Химок, у них хорошее финансирование, в отличие от Шинника, откуда ему пришлось уйти, да? И он оставит команду в премьер-лиге, на следующий год покажет совсем другой футбол. Не исключен, что Юран – это европейского замеса футболист и специалист. Он покрутился, поварился, пожарился в этом европейском, так сказать, соку. И он вполне, я думаю, категория про у него есть и все такое. В общем, это нужно для того, чтобы жить в футболе и работать в футболе.
Но были исключения. Например, без лицензии работал тот же самый Франц Бекенбауэр и Лотер Матеус. Но им было сделано исключение за заслуги перед немецким футболом. При том, что вот Матеус работал, например, со сборной
Венгрии. Назывался тоже, все равно назывался не главный тренер, а технический директор сборной.
Ну, как там назывался, не важно. Важно то, что, тем не менее, он тренировал.
Да, естественно, там. А причем главным тренером был просто специалист, у которого была такая лицензия.
Рашида слушаем из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Добрый день, Роберт Ахперджан, добрый день.
Добрый день.
Парвзес Матарджан. Так, хочу я два вопроса иметь. Можно, да, Дмитрий?
Конечно, можно три даже.
Так, первый вопрос. Когда наши, если следующий круг пройдут, да, с кем будут они играть, с таковой, приблизительно, можете сказать?
То, что я скажу, будут играть или с Францией, или с Италией, или Голландией, или Румыния. Что вы играете?
Нет, дальше не надо, прошу.
Больше уже нет
ничего. Второй вопрос теперь. Вот вы сказали, гражданин мира, да, тренер?
Да.
Вот этот вот Валерий Непомнящий. Есть такой тренер, да, вот? Иногда он на НТВ появляется.
И на втором канале, и на спортивном шестом.
Вот это он Камерун тренировал?
Конечно,
да,
конечно.
Да, он.
И Камерун, и сборную Узбекистана он тренировал.
А, в общем, поздравляю вас с началом чемпионата и поздравляю с наступающим праздником независимости России.
Спасибо.
А какой был третий вопрос у вас, Рашид?
Третий это я предложил.
Ясно. Спасибо огромное, Рашид. Вас тоже со всеми праздниками наступающими. Виктор интересуется, как может сказаться на будущих выступлениях ЦСКА и «Зенита» то обстоятельство, что по 5 человек почти что из состава этих команд выступают на чемпионате Европы. Трудно сказать, как может сказаться.
Ну, я не думаю, что скажется благотворно. Дай бог, чтобы не сказалось негативно. Вот так я считаю. Потому что делать хорошую мину при плохой игре, как хорошо, что забрали этих ребят из ЦСКА и «Зенита», когда у них напряженнейший сезон. Но что делать? Или тогда не играть за сборную, но это еще хуже.
Ну, в какой-то близкой перспективе, может быть, и негативно скажется, но в перспективе стратегического характера тот опыт, который получат футболисты ЦСКА и «Зенита» на Евро-2008, конечно, пойдет только им в актив, конечно, пойдет им только в плюс.
Да, ну, по крайней мере, по матчу с Литвой я бы не сказал, что армейская оборона, в частности, Игнашевич...
Ну, опять же, Роберт, давайте учитывать контрольный характер этого матча.
Ну, нет, ну, все-таки таких, даже в контрольных играх такие ошибки нельзя допускать. Тут, понимаете, да, выиграли 4-1. Но мое ощущение такое, что должны были проиграть 8-0. Вот мое такое ощущение.
Ну вот некоторые газетчики уже отреагировали и публикуют ориентировочный состав на первый матч сборной России с испанцами, в котором отсутствует и Березуцкий, и Игнашевич.
Ну не знаю, что с этими ребятами. Они лучшие защитники в стране, если взять вот в течение какого-то отрезка времени.
Но правда? Что тут поделать?
А сегодня они худшие. Получается
так. Кстати, Валентин Иванов...
Ну, худшие из лучших. Конечно, не худшие вообще.
Валентин Иванов критиковал братьев Березуцких за то, что они остановились на каком-то этапе в росте. И Сергея послушаем, москвича. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот премиальные РФС утвердил сборной России по футболу. А какие премиальные у сборной России по хоккею были? Не подскажете, а?
Вообще о премиальных в открытых источниках не было. И, по-моему, вот, вообще о премиальных речь не шла. Речь шла только о том, чтобы Федерация хоккея России оплатила страховки. В частности, за Овечкина заплатили порядка 700 тысяч долларов медицинскую страховку. На тот случай, если вдруг, не дай бог, травма, и он не сможет играть в клубе, который ему выдал... многолетний контракт по 100 миллионов, если посчитать, так сказать, за все годы, под 100 с лишним миллионов долларов должен получить Овечкин по этому контракту. Для того, чтобы обезопасить этот, застраховать этот контракт, вынуждена была заплатить федерации 700 тысяч. Я думаю, что денег от федерации точно не было. Были ли какие-то деньги меценатов, тоже об этом нигде не было, никакой информации. Ну,
наверняка были какие-то бонусы, естественно, и премии.
Да, но главный бонус — это встреча, так сказать, в Новоогареве с премьер-министром Путиным.
Ну, сначала с Дмитрием Медведевым, сразу по прилету в Россию.
Да, само собой. Вот. И, ну, политические бонусы больше, нежели... Я не думаю, что для этих ребят, которые зарабатывают десятки миллионов, какие-то там жалкие там 10, 20 или 100 тысяч долларов...
Ну, они носят символический карась для них. Ну, да. Самая главная победа сборной, конечно,
конечно,
победа.
Конечно, да.
И, кстати, есть уникальная запись, она на одном из популярных интернет-ресурсов размещена. Съемки сразу после победы в финальном матче в раздевалке хоккейной сборной России и звонок Овечкина своей маме: «Мама, мы чемпионы мира», его возглас. То есть, конечно, наблюдая за вот этими кадрами, думаешь, ну какие там, ну, деньги, Овечкин, каких вообще... деньгах думали эти ребята?
Да, да. Момент. Овечкин вообще какой-то, он редко, но метко попадает со своими фразами. Когда он стал чемпионом среди вот молодежных команд, это было, я уже не помню, в каком году, несколько лет, где-то 5 назад, вот этот вот состав вместе с Овечкиным, они выиграли. И он, Евсеев, мы помним, что орал в камеру, помните, да?
Ну,
а он тоже орал, но орал совсем другой. «Россия, это для тебя». То есть победа, то, что мы сделали, это для тебя, Россия. То есть есть...
Почувствуйте разницу.
Почувствуйте разницу, да. Я лично почувствовал. Это примерно в одно и то же время было. То есть сначала Овечкин сказал вот это, а потом через год... По-моему, в 2002 году ребята стали чемпионами молодежных. Так что я не думаю, что вопрос денег здесь...
Ну, поэтому Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге, а Евсеев...
Все вместе.
В Раменском Сатурне.
Да.
Хотя, естественно, ничего плохого мы не хотим сказать об этой команде. Но, увы, уже который год Сатурну не удается добиться маломальского успеха какого-то, даже несмотря на приход такого тренера, как Гаджи Гаджиев, никак стабилизировать игру не удается, и об этом говорил в недавнем интервью Дмитрий Лоськов, что что-то у нас не получается, непонятно, то состав стабилизирован, игроки классные, наличие.
Чересчур большая ставка на, скажем так, возрастных игроков. Это, я думаю, проблема тренера. Проблема тренера. Я знаю одного агента, который из-за этого даже поссорился с Гаджиевым. Ну, не поссорился, а у них кошка пробежала в отношениях между этим агентом и Гаджиевым, Гаджиевым Сливовичем, и Игнатьевым Борисом Петровичем. Он в одном из интервью какому-то интернет-ресурсу сказал, и какой-то газете тоже, что «Сатурн Раменский напоминает мне дом престарелых». И, в общем-то, конечно, не политкорректно, но правда.
То есть там, это один из самых возрастных
коллективов. Это перекос
серьезный.
Да? Да, конечно, взрослые, серьезные ребята, кому уже хорошо за 30 нужны, но не в таком количестве.
Ну да, это хорошо еще Есипов. Хорошо в этом смысле. Ушел Валерий Есипов. Он сейчас работает главным тренером «Авангарда». Курского «Авангарда». Но остались такие ребята, как Лоськов, Евсеев, тот же самый. Да, действительно, это... Ну, не ветераны, не пенсионеры, конечно, но уже возрастные игроки. И, безусловно, КПД, коэффициент полезного действия, значительно ниже, чем у молодых. Но смотрите, Еремик тот же регулярно привлекает в состав сборной Финляндии. И очень неплохо там, на хорошем счету, неплохо выглядит, да? Но, тем не менее, Сатурне раскрыться никак ему не удается.
Ну, ему надо сбросить лишний вес, килограмм 6-7 сбросить, тогда он раскроется в Сатурне.
Ну, а почему сборная Финляндии он выглядит классно?
Даже на фоне, так сказать, остальных игроков.
Ну, не скажите, а Литманин, а Хюйпе?
Ну, Хьюпе согласен.
А Форсел, люди, которые играют в премьер-лиге в английской?
Ну, во всяком случае, то, что я видел в исполнении Еременко, меня лично не впечатлило. Татуировки, да, у него что, креативные у него, ну, а игра не очень креативная. Я не знаю, ну, не нравится мне манера этого игрока, как он играет, его мышление на поле. Да. Кому-то нравится. Сборная Финляндии тренеру нравится. Это к вопросу о том, почему не взяли Киржакова. Был бы я тренером, скажем, сборной России, то я бы взял Киржакова, но я, видимо, поэтому, в частности, и меня и не назначили тренером сборной России, потому что я могу ошибочные, так сказать, кадровые решения принимать. Или был бы я тренером сборной Финляндии, я бы не взял Еременко. А на самом деле надо брать, видимо, раз он там лидер.
Ну, Киржаков, Денисов, Еременко, ладно. А вот, допустим, в случае Рауля Арагонеса, вот это не совсем понятно.
Ну, я тут только могу процитировать нашего же коллегу, Олега Винокурова, который публично возмущался позицией Араганеса, который сказал, что мы, я не возьму Рауля, потому что что мы с ним вообще выиграли, что вы тут все, о Рауле мне все говорите. Действительно странная позиция. А с вами, господин Араганес, что выиграла сборная Испании? Может, чемпионат мира 2002 года в Японии и Южной Корее? Нет, вроде там другой был чемпион Бразилии. Довольно странная аргументация.
Довольно странно, тем более до такого высококлассного специалиста, авторитетного, как Арагонес.
Рауль вообще сам по себе, его просто присутствие. Если, что сказать, при всем уважении к Паше Погребнику, он не такая уже у него аура, чтобы фактически
не
человек...
Не такая харизма, конечно.
Да, и все-таки, тем не менее, Хидинг решил его оставить, потому что это политический ход. Но все равно он на его место столб не найдешь. Это столб не в негативном смысле, столб это...
Амплуа.
Амплуа такого таранного центрофорда, который, так сказать, высоко прыгает и пробивает, и все такое прочее. Не найдем. Вот есть Павлюченко, и все.
Больше в третьем матче группового турнира может принять участие.
Возможно, да. Вот поэтому, так сказать, он его взял. А что касается Рауля, да просто даже пусть вообще просто сидел бы там где-то на трибуне и смотрел. Просто молодые игроки, они заряжались от него энергией, потому что он великий, он много чего с Реалом выиграл.
Тем более обидно, что он возрастной игрок и может уже не сыграть на следующем
футбольном
форуме
уже все.
2010 года. Но это вопрос, конечно. В любом случае, от игры Рауля, конечно, все мы получаем громадное удовольствие. А Алексей, наш слушатель, возвращает к разговору о теннисе. Почему так плохо выступили на Ролан-Гаррос российские спортсмены Марат Сафин и Николай Давыденко? Ну, поражение Давыденко было довольно действительно неожиданным от Ивана Любичича, несмотря на то, что, конечно, хорватский теннисист весьма опытный боец. Но поскольку он уже, скажем так, на сходе, он входит в стадию критического возраста уже для мужского тенниса, а ему уже за 30 лет, то, как правило, теннисисты в этом возрасте сосредотачиваются на выступлении в парном разряде, а не в одиночном. Любичич неплохой парник, и тем более он никогда не отличался результатами на грунтовом покрытии, на таком медленном грунте, как, во всяком случае, на кортах Ролан-Гаррос. Что касается Давыденко, то он яркий совершенно представитель как раз именно теннисистов, которые выступают на медленных покрытиях, на грунте, на медленном харде, в меньшей степени на траве. Ну, вот... Тем не менее, спорт есть спорт, ну а теннис есть теннис, теннис индивидуальный вид спорта, тут за спину товарища не спрячешься, конечно, может быть, плохо себя чувствовал в этот момент, хотя форму набрал неплохую Давыденко. Относительно Сафина трудно вообще какие-то комментарии в последнее время давать, поскольку человек, конечно, настолько отстраненном состоянии находится. Вроде бы набрал форму Марат, неплохо сыграл в некоторых турнирах накануне Ролан-Гаррос, не слетал в первом круге, как, допустим, до этого, то есть проходил по турнирной сетке и, казалось бы, тоже готов относительно неплохо и заряжен на борьбу, и поставил цель перед собой какую-то, но, судя по всему, еще, то есть кондиции его далеки, конечно, от оптимальных, и те времена, когда Сафин выигрывал турниры Большого Шлема, уже кажется, что канули в небытие. Ну, посмотрим, поживем, увидим, впереди же у нас, кстати, не за горами, еще один турнир из серии Большого Шлема, Уимблдон, и интрига, естественно, сохраняется. Но это все будет уже после футбола, после того, как завершится чемпионат Европы, который начинается сегодня. Нам предстоит 22 дня футбольной лихорадки. Все, конечно, будем ждать начала футбольных матчей, отчета экспертов, репортажей корреспондентов, в том числе и наших коллег Валерия и Олега Винокуровых из Австрии, с места событий, начиная с завтрашней, повторю, программы «Прессинг». Но, тем не менее, Роберт, начали мы о деньгах, и ими, наверное, и закончим наш сегодняшний разговор в программе. Мы говорили о премиальных к чемпионату, на премиальных, ну, вообще, в целом, премиальных деньгах в чемпионате Европы. Довольно подробно выяснили калькуляцию за победы, за ничьи. Ну, за поражение, понятное дело, никто ничего и не получит. Естественно, есть положительное в этом начало, поскольку, как вы правильно отметили, Роберт, федерации, ну, скажем, типа хорватской, румынской, имеют очень неплохую, чешской, неплохую возможность
заработать. И действительно, и румынские игроки, и хорватские игроки, и чешские игроки, в общем-то...
Ну, я закончу, Роберт. Ну, зарабатывает федерация деньги, допустим, та же самая чешская. И что происходит, собственно говоря? Ну, лучшие чешские игроки, тем не менее, продолжают уезжать. Ведущие европейские клубы, как румынские тоже, как и хорватские.
Вы уже ответили на этот вопрос.
Ну, тем не менее.
Вы уже ответили. Сейчас я прокомментирую. Но вы уже ответили. Ну и что, получили деньги, а лучшие продолжают уезжать. Вот да. Именно что продолжают. А почему они продолжают уезжать? Потому что федерация вкладывает деньги опять в воспроизводство талантливых игроков.
То есть они не... Это конвейер.
Это уже конвейер. И в Чехии так, и в Хорватии так, и в Румынии так. Причем с каждым годом специалисты отмечают, что класс игроков молодых повышается и в Румынии, и в Хорватии, ну, в Сербии в меньшей степени, и в Чехии особенно. То есть эти деньги не пропадают, как бы зря их не тратят на какие-то пышные проекты, типа дома футбола и так далее, а вкладывают обратно. И, естественно, в чем выгода федерации? В том, что выращивая таких игроков, они попадают в тот же Ювентус, в те же английские клубы, а потом возвращаются на чемпионаты Европы, на чемпионаты мира. И сегодня, если чешская сборная станет чемпионом Европы,
никто сильно не удивится.
Никто вообще не удивится. Скажет, наконец-то есть справедливость на этом свете. Вот тогда им не повезло, скажем, в Португалии, когда они, в общем-то, я был уверен, что они станут чемпионами Европы. Уже с такой игрой нельзя было не стать чемпионом Европы. Ну, Отто Рехагель, видимо, король Отто всех перебил.
Ну, если... на первом же матче чехам не повезло, голландцы проиграли за счет, по-моему, там, не совсем справедливого пенальти.
Вот, ну, поэтому никто не... Если хорваты станут, вы удивитесь, что если хорваты станут чемпионами, да, они давно заслужили какой-то большой приз, потому что это уже система. А в России, к сожалению, пока такой системы нет. А вот если будут действительно тратить на воспроизводство талантов, как обещает господин Мутко, пока да, что-то делается на уровне декларации, но отдачи пока не видно. Ну что, ну мы видим, да, вот сломался Паша Погребняк, и что? Если бы сломался, скажем, как он, Рауль говорит, вот мы с ним ничего не выиграли, мы его не берем. Ну посмотрите состав сборной Испании. Это грозная команда.
Да страшно смотреть, честно говоря, Роберт.
Или посмотрите на состав сборной Франции или состав сборной Италии. Ну, там
Голландии,
не
допустим.
Или Голландии. Ну и что там, да? Это неприятно, что у парня там травма и так далее. Ну и что с точки зрения... А у нас, о, господи, все, Паша сломался, и все. У нас 2,5 форварда.
Ну, футбол играют люди, а не имена.
Согласен. Но людей-то и нет, которые могут... Вот все, что есть, вот Хидинг и его команда тренеров, там, Корнеев, Бородюк и так далее, собрали вот все, что можно было собрать лучшее в российском футболе на сегодняшний день. Никто не может сказать, что они кого-то зажали, что у них были какие-то предпочтения, что как некоторые там из некоторых стран тренеры приехали на чемпионат Европы или мира с товаром, так сказать, то есть своих игрочков там подтянули, чтобы потом их продать. Ничего же этого нет. Всех лучших объективно выбрали. Вот мы видим. Один сломался, значит, уже не 23, а 22. Если, не дай бог, что-нибудь еще будет 21. Некем заменить. Вот поэтому необходимо эти деньги, я подчеркиваю, вкладывать с умом. Тогда, может быть, как в Чехии у нас будет сборная.
Спасибо, профессор. Заканчиваем программу «Час прессы спорт». Ее вели для вас сегодня из московской студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан. Обращаю ваше внимание, что сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вручение премии в семейной обстановке. Речь пойдет о первом лауреате украинской театральной премии «Броник» Тамаре Плащенко, сыгравшей роль Марии Калас. Природа вдохновения, актер, переводчик, математик, дрессировщица и вор-карманник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процедура помилования, к которой может прибегнуть любой, в том числе и Ходорковский.
Для наших генералов всегда было мало солдат.
Мухаммед признал свою причастность к организации не только терактов 11 сентября, но и трех десятков других терактов.
Журналисты уже назвали Петербург этих ближайших трех дней военно-милицейским городом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.